Григорий Василенко. Отрывок. Мороз пронизывал насквозь задубелые шинели и окаменевшие валенки, добирался до белья, уже не согревавшего, а холодившего тело. Надо было приниматься за сооружение землянки, долбить ломами и лопатами мерзлую, как монолит, землю, или же развести костер, который мог демаскировать батарею. Батарейцам, да и мне, не хотелось браться за землянку. Еще до утра могла последовать команда снова сменить огневую позицию. Расчеты поглядывали на деревушку в каких-нибудь 300 метрах от огневой. Но в любую минуту комбат, сидевший на НП вместе с пехотой, мог начать пристрелку. Тем не менее, я послал старшину и сержанта на разведку в деревню о возможности обогрева в близлежащих домах и за дровами для костра. Вернулся сержант и доложил, что ничего подходящего не нашли, кроме недостроенной каморки, которую можно по бревну перенести на батарею, сложить вместо землянки или использовать для костра. Сам старшина не решился ни на то, ни на другое, поэтому просил меня подойти. «Чей он?» — спросил старшину, поджидавшего меня у суруба. Он не намерен был кого-то спрашивать, поскольку шла война и мерзли солдаты. «Перенесем по бревну, и все, какой разговор?» «Хозяева могут не согласиться», — заметил я. «Согласятся. Война. Зайдем в хату, спросим. Заодно погреемся». Он постучал в темное приземистое окно, покрытое пушистым инеем. «Кто там?» — донесся молодой женский голос, как будто нас ждали. — Свои! Откройте погреться. Мы прошли через холодные сени в комнату, остановились в темноте у двери. На нас пахнуло благодатное тепло. — Сейчас я зажгу коптилку, — сказала тихо женщина. Замигал тусклый желтый огонек на столе, у которого стояли табуретки. Мы прошли к ним, застучав как колодками по полу смерзшимися валенками. На плечах молодой женщины было накинуто длинное мужское пальто, из-под которого выглядывала ночная рубашка. Толстая коса свисала поверх потертого каракулевого воротника. «Катя!» — послышался старческий голос с печки, занимавшей добрую часть единственной комнаты. «Налей служивым по кружке чая. Пущай погреются с мороза». Мы отказались решительно от чаевничания. Нас тянуло в сон, но Катя уже открывала печную заслонку. «Поте остыло», — сказала она. «Подогрей соломкой». Молодуха хлопотала у печи, вспыхнуло пламя, осветило русское скуластое лицо. Женщина лет 20, добродушная, приветливая. Она налила нам по кружке теплой воды и положила на блюдце по кружочку вяленой липкой сахарной свеклы. «Отведайте нашего мармелада. Сахара нет». В это время вдруг ударила наша батарея. Содрогнулась земля, задрожал ветхий дом. Зазвенела посуда в шкафчике на простенке. За перегородкой захныкал ребенок. Катя поспешила к нему. Ребенок расходился все больше. Ему, видимо, было всего несколько месяцев. Мать вышла с ним, завернутым в одеяльце. Ходила по комнате, качала на руках. Гаубицы тут же умолкли, но комбат, видно, не спал. Мы допили чай. Катя отнесла утихшего ребенка за перегородку. «Как зовут?» — спросил старшина. «Варей назвали», — с нежностью сказала мать. «Бедное дитё», — послышался голос бабки с печки. «И оно уже чувствует войну. Какой только ирод ее придумал». «Сатана, бабушка, сатана!» — отозвался старшина. — Слышите, сова кричит под стрехой. Наверное, прислушивалась бабка. Не к добру. — Маманя, — сказал Кать, — то вьюга в трубе завывает. — Мы, пожалуй, засиделись. Пора было уходить. Старшина шепнул мне насчет сруба. Я ему сказал, чтобы он и рта не раскрывал. — Что делать? Что делать? — спрашивала бабка с отчаянием. До передовой деревни рукой подать. Кругом стояли батальоны, деревня обстреливалась немцами. Но ее жители не покидали родного насиженного места. Было о чем переживать. «Уезжайте», — сказал старшина. «Опасно тут оставаться». «Кудыть? Тут у нас погреб с картошкой, а там что будем есть? Никуда не поедем. Что Бог пошлет?» Снова залпом со всех стволов грохнула батарея. Хату затрясло, как в лихорадке. С потолка и стен посыпалась на пол труха. Кричала Варька, мы уходили. На улице все так же бесновалась вьюга. Мы сняли со старшиной одно бревно со сруба и понесли его на плечах по тонкому снегу на батарею. В ушах у меня стоял плач беспомощного младенца, родившегося вопреки всему в такую страшную пору, зимою, в канун 42-го, словно на зло войне. Как это было несовместимо, плач новорожденного и грохотавшая война, смыслом которой было разрушать, сжигать, убивать даже беззащитных детей. На батарее раскололи бревно, заполыхал небольшой костер, который плотным кольцом обступили батарейцы с протянутыми к пламени руками. Я позвонил комбату на МП, моему сверстнику, сказав, что был в деревне на обогреве. «Сам не спишь и детям спать не даешь», — упрекнул я его. «Каким детям? Ты, наверное, перегрелся». «В Петрыкино. Батарея стоит же почти у самых домов. Что предлагаешь? Прекратить войну?» «Мы поблизости засекли батарею немцев. Она по нас лупит. А мы по ней. Если не согласен, позвони в генштаб», — рассмеялся комбат. «А мы тут пока присмотрим». Не знаю, подействовал ли этот разговор на комбата, но батарея почти всю ночь молчала. Утром позвонил связист с НП тихим, надломленным голосом. «Комбат почернел», — сказал он, что на кодовом фронтовом языке означало «убит». Я сразу же отправился на НП, приняв командование батареи на себя. Там узнал, что погиб он при первом же утреннем артналете на наши позиции. Я обичевал себе за тот шутливый намек на тишину. Даже приходило на ум, что, может быть, ничего бы и не случилось, не будь того ночного разговора. Во второй половине дня на крестьянских розвольнях привезли комбата на деревенское кладбище в Петрыкино и похоронили под громовой залп батареи. Ему не исполнилось и 20. Среди пришедших на кладбище женщин я увидел в темном платке, опущенном до самых бровей, Катю. Она была вся в слезах.